Приветствую вас, братья и сестры. Приветствую именем Иисуса Христа. Приветствую тоже тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Я рад, что мы можем быть вместе и рад, что даже эти технологии могут использоваться сегодня не только на зло, но и на благо. Сегодня мы будем опять изучать Писание. И помните, что сегодня у нас хлебопреломление, поэтому мы сегодня не буду я проповедовать по посланию Иуды. Сегодня будем проповедовать, мы будем слушать слово на тему «Только верой». Это Галатам 2 глава. Откройте, пожалуйста, пока. И будем читать оттуда. У всех людей на земле есть свои проблемы. Если вот посмотреть от маленького до большого, да, у наших школьников была проблема, ой, мы скоро в школу идем и не хотим, да, они переживают эти разные трудности. У нас есть на работе проблемы, которые нам приходится решать. У там, администрации школы есть свои трудности, которые они решают. У администрации города есть свои проблемы. Они тоже их решают и борются с ними. Там, у правительства страны, у администрации тоже, у них есть свои трудности и проблемы, которые они решают и которые, ну, с которыми связана их жизнь. Но если взглянуть на весь мир, на все человечество в общем, есть одна проблема, которая касается всех людей, и она одинаковая. И это проблема Божьего суда. И никто не может обойти эту проблему, и никто не может сказать, ну, это не важно. Точнее, можно сказать, можно проигнорировать ее, можно не замечать ее, но от этого проблема не решится. И когда мы смотрим на то, как Писание нам открывает нашу жизнь, наши отношения с Богом, мы видим, что с начала третьей главы книги «Бытие» у нас проблемы. И очень серьезные проблемы. Если в нашем человеческом суде здесь можно как-то еще оправдаться, выкрутиться, нанять хорошего адвоката, что-то утаить, что-то спрятать, какие-то факты, там ничего этого не получится. На Божьем суде все будет открыто. Экклесиаста, книга Экклесиаста, 7 глава, 20 стих говорит, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Смотрите, наша полная испорченность не предполагает, что мы абсолютно, ну, или никогда не делаем добрых дел. Мы делаем их, но каждое наше доброе дело все равно испорчено. Все равно там есть ложечка дегтя, ложечка этого греха, который портит это доброе дело. Поэтому Соломон и пишет, да, мы делаем, но мы все равно грешим. Притчи 20 глава, 9 стих. Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Заметьте, я не читаю вам из Нового Завета об этом. Я говорю вам то, о чем говорит нам Ветхий Завет. Ничего не поменялось. В Псалме 74:8 написано, Бог есть судья, там есть фраза. 74-й Псалом, 8 стих. Бог есть судья. Друзья мои, наши грехи приведут нас пред Богом, который будет нас судить. Вот как Бог, как Библия смотрит на это человечество. И проблема заключается в том, как оправдаться, как преодолеть или как решить эту трудность, как решить эту проблему. Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» пишет, мысль о неизбежности Божьего суда сквозит на каждой странице библейской истории. И он упоминает о том, что Бог судил Адаму и Еву, изгнав их из Эдемского сада. Бог судил первый мир, обрушив на них потоп, судил Содом и Гоморру, судил египтян, поработивших израильтян. Бог судил тех, кто поклонялся золотому тельцу. Бог судил Надава и Авиуда, судил Корея, Дафана и Аверона. Бог судил Ахана, Бог судил Израиль, отправив их в изгнание в Ассирию и Вавилон. В Новом Завете мы видим, что Бог судил иудеев за то, что те отвергли Христа. Бог судил Ананию и Сапфиру за их ложь перед Богом. Бог судил Ирода за его гордыню. Бог судил Елиму Волхва за его противостояние Евангелию. Бог судил коринфских верующих, которых поразила смертельная болезнь, за недостойное отношение к вечере Господней и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, Бог есть судья, и мы должны ясно понимать это. Мы не можем игнорировать этот факт. Сегодня, заметьте, когда мы, если вам удается рассказать Евангелие, если вам удается поделиться своей верой с окружающими, все ничего, Пока вы рассказываете о том, что Бог изменил вашу жизнь, вы бросили пить, курить, в общем, у вас жизнь наполнилась. Ну, как они смотрят, ну, хороший путь, неплохо, как бы, у меня есть свое. Но как только вы начнете говорить о Божьем суде, обычно говорят, все, достаточно, хватит. Хватит. Люди не хотят слышать о Боге-суде. Они игнорируют этот факт. В Откровении, в 20 главе, в конце 12 стиха написано о том, что люди были судимы и мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Вот чем закончится история человечества здесь на земле. Будет суд. Возникает здравый, хороший вопрос для каждого человека, который осознает на самом деле о том, что будет или грядет Божий суд, абсолютно справедливый, абсолютно неподкупный, абсолютно все факты будут налицо. Как, возникает здравый вопрос, как оправдаться человеку перед Богом? И вот это учение об оправдании, Спраул пишет, связано как раз-таки с нашим положением перед праведным Божьим судом. То, что каждый человек в конечном счете будет отвечать перед Богом, важный момент учения Иисуса Христа, он пишет. Друзья мои, это очень важно. Это очень важно. Нет ничего возможного важнее для обычного грешника или нет важнее проблемы. Все остальное приходит и уходит. Все остальное может остаться в завтрашнем дне. Но придя на Божий суд, и если человек получает Божий приговор, то этот приговор остается навсегда, вы помните. Он никогда не закончится. Он будет вечно с ним. Это наказание будет длиться вечно. Я хочу привести вам один пример. Когда сегодня человек попадает в суд, для него важно, чтобы его адвокат построил систему защиты, систему его защиты правильно. Если адвокат будет апеллировать не теми фактами, не на то обращать внимание, ну, неизбежно, скорее всего, человека осудят. Я сейчас даже не говорю, виновен он или невиновен. Могут осудить и невиновного нечаянно. Как бы, возможно, в нашем суде. Это никто не может гарантировать вам. Но если человек хочет оправдаться, на самом деле, даже когда ситуация спорная, возможно, какая-то, адвокату важно построить так систему защиты, чтобы человека оправдал судья. Друзья мои, что-то похожее в наших отношениях с Богом. Если человек строит свою систему защиты перед ним, то, как он хочет оправдаться, неверно, он неизбежно будет осужден. Неизбежно. Итак, я хочу сказать вам или очень важный или ключевой тезис сегодняшней темы о том, что мы оправдываемся перед Богом только верой. Вот ваша система защиты. То, что это второй тезис реформации, только верой. По-другому вы никак не сможете оправдаться. Галатам 2 глава, 16 стих. Давайте мы вместе с вами прочитаем его и потом еще прочитаем чуть больше контекста. Галатам 2 глава, 16 стих. Только верой. Обратите внимание, как несколько раз в этом стихе Павел упоминает этот тезис. Однако же он обращается к Петру, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Друзья, собственная праведность, которую люди стремятся обрести за счет исполнения закона, за счет исполнения заповедей, это система защиты, которая не приведет человека к оправданию. Наоборот. Если человек будет строить свою защиту на Божьем суде на основании своих на основании исполнения своих заповедей, с собою, что он исполнял заповеди, исполнял Божий закон, он неизбежно будет осужден. Друзья мои, собственная праведность стоит на пути человека перед Богом в оправдании. Друзья мои, собственная человеческая праведность стоит на пути оправдания человека перед Богом. Она не позволит оправдаться человеку. Вот почему каждый должен отвергнуть свою праведность и принять праведность Христа. Принять это упование на Его праведность. Здесь, друзья, я хочу задать вам вопрос. В какое Евангелие вы уверовали? Как вы лично, как христиане, собираетесь? Здесь нет атеистов. Ну, я не вижу атеистов здесь. Как вы собираетесь оправдаться перед Богом? В какое Евангелие вы уверовали? Какое Евангелие вы проповедуете? Очень важный вопрос. Потому что ложное Евангелие, если вы уверовали в ложное Евангелие, вы обязательно будете строить сегодня систему оправдания свою, основанную не на вере. И она неизбежно приведет вас к осуждению. Если вы проповедуете людям ложное Евангелие, и они в него уверуют, они окажутся перед Божьим престолом, на суде, и будут обвинены, и будет им вынесен приговор. Тоже Спраул в книге своей «Вера единая» он пишет: «Энергия, с которой берутся за благовестие евангельские христиане, также способствует склонности забывать о содержании самой благой вести как таковой. Можно сказать, что деятельные благовестники слишком заняты, чтобы беспокоиться о проблеме Евангелия». Иногда можно слышать о том, когда люди говорят: «Прими решение, последуй за Иисусом Христом, давай». Как Джон МакАртур говорит: заполнить карточку, поднять руку, выйти вперед, прочитать молитву покаяния, все. Ничего подобного, друзья. Ничего подобного, это ложь. Жан Кавлин пишет: учение об оправдании – это главная опора религии, потому что оно требует большой заботы и внимания. Поэтому оно требует большой заботы и внимания. Если вы не понимаете прежде всего своего положения перед Богом и как Он судит вас, у вас нет фундамента, на который опиралось бы ваше спасение и на котором могло бы воспитываться благочестие. Итак, как вы поняли, сегодняшняя наша тема – это только верой. Оправдание человека перед Богом возможно только верой в Иисуса Христа. Давайте мы немножко вернемся сейчас к посланию Галатам. Чуть-чуть я напомню вам контекст. Это послание Павел написал галатийским церквям, там в Антиохию, по всей видимости, Писидийскую, в Иконию, в Листру, в Дерве, то, что вы читаете в Деяниях святых апостолов, вы можете встречать там эти города. Это послание очень огромное влияние оказало на историю церкви. И более того, это послание оказало большое влияние на самого Мартина Лютера, дав толчок протестантской реформации. Проблема в галатийских церквях была следующая. Те же учителя, те иудействующие, которые тоже, возможно, как-то частично обратились ко Христу, они приходили к язычникам и говорили: вам нужно для того, чтобы спастись, кроме веры, еще что-то. Вам нужно обрезание, и вам нужно исполнять закон. Смотрите, не перепутайте. Я не говорю о том, что Яков говорит, да, вера без дел мертва, помните? То есть это следствие, последствия нашего веры являются дела. Даже разбойник на кресте, у него были дела. Он начал защищать Христа и сказал, и он признал свою вину там. Сказал: мы здесь законно висим. У каждого христианина последствием его веры будут дела. Но вера никогда не будет дела никогда не будут являться причиной нашего оправдания. Вот против чего восстает Павел. Друзья мои, если вы построите свою систему защиты вот на этой причине, на том, что мои дела могут меня спасти, вы будете осуждены. Об этом проповедовали или пытались говорить вот эти иудействующие, эти лжеучителя. Они говорили: вам нужно еще исполнять закон Моисеев. Все, в принципе, как бы все сводилось, если вы прочитаете послание к Галатам, к обрезанию. К обрезанию, к правильному питанию, вот, к каким-то формальностям. Потому что по сути своей, Павел об этом пишет здесь же, в этом послании, они просят вас обрезываться или говорят о том, что нужно обрезаться, но сами не исполняют весь закон. Нет, они не требуют даже от вас этого. Но они хотят, чтобы вы делали это для своего спасения. И против этого очень серьезно восстает Павел. Эта проблема, она поднялась, вы помните, на Первом Иерусалимском соборе. Я не буду напоминать, Деяния 15 глава, перечитайте. И там в конечном итоге Иаков встал и сказал: «Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Причина, почему такой Иаков вынес приговор, потому что это позволяло язычникам существовать рядом с иудеями. Эти правила. Это был закон Моисеев. Не для оправдания, не для того, чтобы оправдаться пред Богом. Это позволяло или не давало, не позволяло быть конфликту между иудеями и язычниками. Тогда еще в начале, вы помните, Деяния 15 глава, еще христиане не отделились от синагоги. И для того, чтобы быть там, нужно было просто с уважением относиться к их закону, нужно было определенные вещи делать для того, чтобы тебя не гнали. Но в этом никак не усматривается причина оправдания людей. Очень важно отметить о том, что иудействующие представляли для церкви очень большую опасность. Они стремились превратить вот это христианство в дополнение к своей традиционной системе праведности. С самого начала Павел пишет об опасности вот такого благовестия. Вы помните, он в 6 стихе говорит «удивляюсь». Он прям удивляется, что вы от призвавшего вас благостью Христовой так скоро или так легко, так, можно точнее перевести, переходите к иному благовествованию. Посмотрите, в 8 стихе здесь он говорит, если даже ангел или кто-то другой начнет вам благовествовать не то, во что вы уверовали, не то, что мы вам благовествовали, да будет ему анафема. Да будет анафема ему. Насколько, смотрите, категорично, да будет проклят этот человек. Помните, мы изучали, когда послание Иуды, читали этот отрывок, стих, где архангел Михаил не смог произнести укоризненного суда. Конкретно непонятно на кого. Я говорил, что укоризненный суд в отношении не сатаны, а укоризненного, он не смел произнести укоризненного суда в отношении Моисея, потому что спор шел между ним. То есть дьявол укорял и говорил, что вот Моисей не достоин быть в присутствии Бога. А архангел Михаил, не понимая, может быть, всю систему искупления до конца, он не смел этого делать. И некоторые комментаторы говорят, ну нет, это чтобы мы как бы относились правильно, допустим, к потустороннему миру, чтобы мы с уважением как-то относились к нему. Павел говорит, да будет проклят. Всякий, кто извращает, друзья мои, всякий, кто извращает Евангелие, он говорит, да будет проклят. Дальше он начинает защищать свое Евангелие, он начинает рассказывать, помните, насколько сильное или послание это Галатам наполнено вот историей того обращения Павла, как он жил до обращения, как он обратился к Богу, он рассказывает. А он рассказывает о том, что он посетил Иерусалим, потом служил в Сирии. И потом он говорит, я ходил в Иерусалим с начала 2 главы и показывал им свое благовестие, или показывал, что я благовествую. И никто меня не поправил. Никто мне не сказал, нет, Павел, ты неправильно. Наоборот, мне подали руку и сказали, молодец, Петр благовествует для евреев, ты благовествуешь для язычников. Но смотрите, в чем вот мы подходим к нашему отрывку. Защита. Павел начинает, находится сейчас в Антиохии, туда приходит Петр с 11 стиха 2 главы. Заметьте, кстати, Петр имел очень хорошие мотивы. Он не чурался язычников. Помните его историю с Корнилием. И мы видим, он к язычникам сейчас сам приходит. Ест с ними, имеет общение с христианами из язычников. Но тут приходят, как написано, люди, которые как бы вроде от Иакова. Хотя трудно, скорее всего, они обманули, что они от Иакова. Трудно себе вообще представить, что Иаков послал этих людей после того, как он вынес тоже такое суждение по этому вопросу. И, возможно, что-то дрогнуло в нем. Нужно понять, что Петр был достаточно популярным в Иудее. Помните, тень Петра, люди исцелялись. И если эти иудействующие, а я думаю, что они очень могли распространить такую худую молву о нем, что он то, о чем говорили о Христе. Помните? Он ест с язычниками-мытарями, он ест с грешниками. И то же самое могли сказать о Петре. И Петр постепенно, текст показывает, что он постепенно начал от них отдаляться. Сначала он принимал с ними пищу, сначала ел там кровяную, наверное, колбаску, может быть, еще что-то. То есть он понимал, он понимал Евангелие, друзья мои, заметьте. Он знал его, он жил им. Но в какой-то момент он дрогнул, и не то, что он стал другое Евангелие проповедовать, он немножко стал жить по-другому. Он стал жить не по Евангелию. Он стал жить так, как будто не вера в Иисуса Христа оправдает его, а как будто исполнение закона его оправдает. И против, заметьте, против именно этого восстает Павел. Против этого этим лицемерием были увлечены многие, в том числе написано и Варнава. И Павел, просто когда он увидел это, он восстал, он сказал: «Петр, ты не прав». Он при всех сказал: «Петр, ты не прав. Ты смотри, какой ты пример подаешь». Это было очень опасное положение, потому что от этого, знаете как, если вы делаете шаг в сторону от истинного пути, кажется, ты рядышком. Правда? Друзья мои, но еще через некоторое время ты делаешь еще шаг, потом еще шаг, и потом Евангелие уже не видно. Вот почему Павел так остро или так ярко говорит: анафема, проклят тот, кто извращает это Евангелие, кто проповедует, кто живет по-другому, кто благовествует и призывает жить по-другому. Давайте прочитаем. Я хочу, чтобы мы прочитали тоже весь отрывок побольше, с 11 стиха 2 главы, и порассуждаем только о 16 стихе. «Когда же Петр пришел в Антиохию, 2.1, Галатам 2.11, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, смотрите, поступают, не живут, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы, по природе, то есть мы, я, Павел, и ты, Петр, и те евреи, которые вокруг нас, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». В этом 16 стихе я хочу показать вам три утверждения, которые обличают каждого, кто пытается оправдаться перед Богом на основании своих заслуг. Вы увидите, что эти три утверждения очень похожи. Эти три утверждения так же, как Исаия слышал: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Три раза. Три раза об одном и том же, только верой. Итак, первое утверждение – это общее утверждение. Начало 16 стиха. Павел говорит: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа», он говорит. Только верою в Иисуса Христа. Обратите внимание, что дальше, в середине 16 стиха, «мы уверовали» написано. Все, весь стих закручен вокруг этого слова. «Мы уверовали». Все подчинено ему. Сначала «узнав», он говорит. «Мы», в конечном итоге, что-то узнав, «мы уверовали». И причину потом называет. Итак, общее богословское утверждение – начало 16 стиха. Человек, смотрите, оправдывается, там с 5 стиха, раз, два, три, с 5 стиха. Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Вот что Павел говорит ему. Вот в чем он его обличает. Вот он показывает ему: посмотри. Посмотри на самом деле, как происходит. Это прямая речь Павла. Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Нужно сказать, что для апостолов, тоже как обычных людей, для них открылась эта очень важная истина. Они узнали, что закон не способен дать им жизнь. В 3.21, в этом же послании, Павел пишет: «Итак, закон противен обетованиям Божьим?» Он задает вопрос. Никак. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Обратите здесь внимание, очень часто противопоставляют закон и благодать. Друзья мои, но здесь, в 21 стихе, Павел не противопоставляет закон и веру в категориях того, что одно плохо, а другое хорошо. Наоборот, вот что он говорит. Он говорит о том, что, или он противопоставляет способность закона животворить, способность закона дать жизнь, или неспособность, точнее, противопоставляет благодати, противопоставляет вере, которая может животворить. Он никак не говорит, что исполнять закон или жить, исполнять Божьи заповеди – это плохо. Поймите это правильно. Он противопоставляет способность одного и другого дать жизнь. И он говорит, закон не может тебя родить, он не может тебя оправдать, он не может дать тебе жизнь. Вера может. Но наличие веры никак не отменяет жизни по заповедям Божьим, никак не отменяет послушание Богу. Любой мужчина или любая женщина, друзья, не смогут оправдаться пред Богом, исполняя закон Моисеев. Вот что пишет МакАртур. Человек не станет праведным, сколько бы он не соблюдал закон. Ибо греховность коренится в сердце человека, а не в его делах. Основная проблема человека связана с тем, какой он есть, а не что он делает. Марка 7:21. Христос говорит, изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Представьте себе малыша. Вот пример тоже приведем вот этого противопоставления, то, что делает Павел. Представьте себе малыша, которого посадили в манеж. Манеж там может быть метр на метр, да? Причина, почему он там находится, это слово «нельзя». По сути своей. Ему много чего нельзя. Ему нельзя ножик взять, ему нельзя шкафчики открывать, ему нельзя с кровати слазить, он может убиться. Ему много что нельзя, но очень хочется. И манеж дает ему ограничение. Но вот это ограничение никак не связано с аморальностью. Оно связано с физической опасностью для него. Друзья мои, закон – это манеж для нас. Но он связан с нами или для нас, с аморальностью. Он говорит, нельзя выходить, там аморально, там плохо, там бунт против Бога. Манеж связан с физической опасностью, поэтому он физический. Заповеди Божии, закон Божий, он связан с, наоборот с нашей, с аморальностью, чтобы мы не переходили. Поэтому он не физический для нас, а моральный. Он, Бог показывает, как не переступить черту в нашей жизни. Поэтому, смотрите, и хорошо понимаете, что закон никак не противопоставляется в вере в качестве того, что одно плохо, а другое хорошо. В способности. Закон не может животворить, вера может. Жан Кальвин пишет, апостол не имеет в виду, что одни лишь обряды или любые другие дела недостаточны, если на помощь не придет вера. Он отрицательному утверждению противопоставляет утверждение исключающее. Как бы говорит, не делами, а только верую во Христа. Друзья мои, мы оправдываемся только верою в Иисуса Христа. Еще одно замечание здесь я хочу, чтобы мы сделали. Каждый раз, когда в этом отрывке, в нашем стихе, Павел пишет не от дел или не делами, он подразумевает, в нашем синодальном переводе, он подразумевает, что исполнение закона не является причиной нашего оправдания. То есть он говорит, причиной нашего оправдания не могут быть дела, не может быть исполнение закона. Но когда он говорит, что мы оправдываемся верой или от веры опять, он подразумевает уже не причину, а говорит средство нашего оправдания. Вера не является причиной, вера является средством нашего оправдания. Причина в Иисусе Христе. Причина в праведности Иисуса Христа. Причина в том, что Христос исполнил праведность, весь закон. Он праведен. Он дает нам свою праведность. Нам вменяется его праведность. Итак, будучи иудеями, апостолы узнали, что исполнение закона их не оправдывает. Но когда Павел говорит о том, что они узнали, смотрите, он говорит, мы узнали. Но это не говорится просто, мы стали осведомлены. Или мы согласны стали. Это узнали что-то намного глубже. Ну, я думаю, вы многим рассказывали Евангелие. И люди, многие из них осведомлены, и многие даже говорят, ну, в принципе, я согласен, как бы, да. Но на глубинном их уровне это никак не повлияло. Это никак не повлияло на их жизнь, это никак не повлияло на их действия. И это приводит нас к второму утверждению, которое тоже обличает каждого, кто пытается спастись своими делами. Первое – это было общее богословское утверждение. Человек не оправдывается делами закона, только верою. Вот второе утверждение, оно, я назвал его эмпирическое утверждение, то есть оно связано с нашим опытом, с нашей практической жизнью. Смотрите следующий отрывок из этого стиха. «И мы», он говорит, смотри, «и мы уверовали». Вот наша практическая жизнь. понимаете это слово эмпирическим путем, знаете, как исследовать что-то эмпирическим путем, то есть опытным путем, что-то практически увидеть, пощупать, потрогать. И он говорит, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Смотрите, насколько они узнали. Это не было поверхностным знанием, это не было просто согласием с этой доктриной. Оно вошло в самую глубину их сердца. Павла, Петра, он говорит, мы, это Павел, Петр, те действующие христиане, которые были вокруг них, Варнава. Он говорит, мы узнали и мы уверовали. Мы уверовали, мы доверились Христу, мы доверились Его праведности. Здесь я хочу поднять две проблемы. Во-первых, очень часто сегодня многие верующие делают веру своей заслугой. Они говорят, ну вера это тоже как бы дела. Вторая проблема, о которой здесь я хотел немножко поговорить, о том, почему в современной церкви так много невозрожденных людей. Обе эти проблемы связаны с практической стороной доктрины оправдания только веры. Во-первых, давайте на первой проблеме остановимся. О том, что часто веру делают своей заслугой. Друзья мои, вера, мы должны понять, это не моя заслуга. Я слышу, я смог, я слышал от христиан такие вещи, я смог принять правильное решение, у меня свободная воля, я услышал о Христе, я поступил правильно, не то что другие, я уверовал в Него. Все, я молодец, получается. Друзья, особенно режет слух эта фраза «у меня есть свободная воля». Я как-то сел, я не знаю, я размышлял о ней, я пришел к выводу, что она не просто неправильная, она глупая. Когда я размышлял, я понял, она какая-то глупая. Подумайте, что такое воля? Это способность человека принимать решения на основе своих на основе своего мыслительного процесса и направлять свои мысли в действие. Вот ты принял решение, и ты действуешь. Вот что делает воля наша. Она с нашими убеждениями просто помогает нам действовать. Все. Что такое свободная воля? Ну, ты делаешь это просто без принуждения. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят о том, какие наши были внутренние убеждения до уверования. Иоанна, 3 глава, 19 стих. Там, со второй части. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет». Они возлюбили тьму. Друзья мои, вот состояние грешника. Он любит тьму. Ефесянам 2 глава, во 2 стихе написано, что они жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Друзья, вот принцип грешного человека. Он никак не бежит к Богу. Он неправильно... Услышал, я, говорит, у меня свободная есть воля. Нет, ты жил и любил тьму, и ты ненавидел свет. И что-то с тобой случилось внутри на более глубинном уровне, что твоя воля стала действовать совершенно в другом направлении. Точнее, воля – это выражение твоего внутреннего состояния. Задумайтесь над вопросом, существует ли во всей вселенной свободная воля в абсолютном смысле? В абсолютном, абсолютном. Друзья мои, нет. Нету во всей вселенной свободной воли в абсолютном смысле. Например, человек поступает в соответствии со своей предрасположенностью к греху. Да, и грешный человек, мы видим, возлюбил тьму. Здесь понятно, что насчет Бога? Свободен ли он абсолютно? Выше, чем он сам? Нет, выше, чем он сам, он не свободен. Есть его внутреннее состояние, есть его святость, которую не позволяет ему грешить. Он не грешит. Свободная воля фактически – это хаос. А хаоса нет во вселенной. Бог над всем царствует. Бог над всем царствует. Хаоса нет во всей вселенной. Итак, если у человека воля, если у человека воля, да, у любого человека есть воля, она заставляет его или она помогает ему действовать в соответствии с его убеждениями. Если свободная в абсолютном смысле, или если она у него свободная, нет. Она просто воля. Мы ограничены своей сущностью. Мы действуем так, как мы хотим действовать. Что случается, когда Бог нас возрождает? Меняется воля? Нет. Воля – это просто механизм. Что случается с нами? Меняется наша внутренняя сущность. Раньше мы люди били тьму, теперь мы любим свет. Раньше мы ненавидели Бога, теперь любим Его. Раньше мы ненавидели Божьи заповеди и хотели грешить, теперь мы ненавидим грех. Представьте себе человека, который несколько дней не ел. Я так говорю, чтобы несколько дней не ел, чтобы не было хитрых ответов. Вот он несколько дней, 3 дня не ест человек. И вы кладете ему на стол хлеб и навозную лепешку. И то лепешка. Вот есть лепешка и есть лепешка. Есть хлебная лепешка, есть навозная лепешка. Угадайте, что он выберет. С вероятностью 100% понятно, что он будет есть. Почему? Потому что он не жук-навозник. Он не жук-навозник есть это. В соответствии со своей сущностью он выберет хлеб. Это дает ему силы, это дает ему жизнь. Он понимает, он хочет это. И никогда он не будет выбирать то, что противно ему. То же самое и с нами, друзья мои. Пока мы были грешниками, пока мы бежали от Бога, мы хотели грешить. Нам нравилось. У каждого был свой уровень, но он был. Он был. Мы любили тьму. Мы стремились к ней. Искали радости от нее. Когда Бог изменил наше сердце, когда Он возродил нас к новой жизни, друзья мои, изменилась наша сущность. Поэтому вера никак не может быть нашим делом. Это средство для нашего оправдания. Мы начали верить, потому что изменилась наша внутренняя сущность. Спасительная вера появляется у человека только тогда, когда Бог дает нам новое сердце. И это не причина нашего оправдания, а средство, за которое человек моментально цепляется, как только его сердце изменено Богом. Вторая здесь проблема, о которой я хотел бы поговорить. Почему в современной церкви так много безрадостных и невозрожденных людей? Или безрадостных христиан? Тоже практический вопрос. Смотрите, когда апостолы узнали о доктрине оправдания только верой, они уверовали в Иисуса Христа. Но часто люди слышат о доктрине оправдания, и их знание остается просто на уровне информирования. Оно на самом деле не изменено Богом, их внутреннее состояние. Они даже согласны с этим. Они говорят, да, не надо быть возрожденным человеком, чтобы не хотеть в ад. Это нормально. Когда ты объясняешь человеку ад, и он говорит, я не хочу туда. Он говорит, верь в Иисуса Христа. Хорошо, все, верю в Иисуса Христа. Но на самом деле, на глубинном уровне, человек так и не взялся за эту веру. Он так и не возложил все свое упование на Христа, на его праведность. И он не поймет, он смотрит на людей в церкви и думает, странно так, радостные, что еще, так, юбки нужно одевать, если это сестры, что еще, костюм с галстуком, если это братья, косынки, курить нужно бросить, пить, матом не ругаться, что еще? И все, он больше ничего не видит. Понимаете, без глубинных изменений он больше ничего не видит. Ему непонятно, а что дальше делать? Люди говорят о каком-то освящении, да я уже все, я осветился. Уже все. Уже больше некуда мне дальше. Без глубинных изменений, друзья, он будет в стопоре, он упрется в стену и не будет понимать, что дальше делать. Некоторых, наоборот, истинно возрожденных христиан обманывают. Им говорят, вера – это хорошо, но тебе нужно еще. Ты должен. И понимаете, почему они безрадостные? Потому что должен не помогает им. Они говорят ему, для твоего спасения ты должен. Раз, два, и перечисляют много ему. Ходи, служи, молись. А человек, он падает. Он вроде хочет, но падает. Он идет путем освящения, но падает. И его радость кончается по причине того, что он думает, потерял спасение. Все, жизнь кончилась. Друзья мои, посмотрите. Доктрина оправдания верой делает нас счастливыми. Доктрина оправдания веры делает нас теми христианами, которые по-настоящему прославляют Бога, потому что радуются Ему. Все прощено. Это оправдание, друзья мои, это юридический термин. Это юридический термин. Бог не делает нас практически сразу святыми в практической жизни. Нет, юридически. Он ставит, он документ, на нем постоит печать «оправдан». «Оправдан». Ты выходишь, думаешь, я оправдан, все прощено. И Павел часто говорит в своих посланиях, ты оправдан, теперь живи в соответствии с тем, кто ты есть. Упал, вставай, молись, проси у Бога прощения, и Бог тебя простит. Он тебя уже простил. Смотри, это радостно, настоящее, это настоящая жизнь. Мы уверовали, Павел говорит, во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Истинное Евангелие приводит человека к истинной радости, а искаженное часто приводит к унынию. Друзья мои, для того, чтобы нам оправдаться перед Богом, нам нужна только настоящая истинная вера в Иисуса Христа. Только верою мы оправдываемся. И здесь самое время тоже обратиться к третьему утверждению, которое делает Павел. Это апокалиптическое утверждение. Посмотрите или концовку 16 стиха. Он говорит, ибо, или потому что, делами закона не оправдается в будущее время. Он говорит, не оправдается никакая плоть. Это слово «не оправдается» стоит в будущем времени, показывая на будущее, и указывая на будущий суд. Это означает, что когда Бог вступится в судебную тяжбу с человеком на будущем суде, всякий, кто представит в свое оправдание дела или скажет «я верил, и у меня еще есть дела», он скажет «ты осужден». Ты осужден. Значит, ты по-настоящему так и не поверил. Значит, у тебя так и не было настоящей веры. Ты так и не жил ею. Ты так и не уверовал и не положился на всего Христа. Ты стоял вроде бы одной ногой на оправдание верой, но другой, не доверяя Христу, ты говорил, вот у меня еще есть мои заслуги. И вы принесете их Богу на суд и скажете, вот. И эта система защиты рухнет. Она рухнет, друзья мои. Откройте 142-й Псалом. Мы вместе сейчас его прочитаем. Посмотрите, о чем Павел говорит в нем. Посмотрите, как эта же самая доктрина выходит из его уст. 142-й Псалом, Псалом Давида. «Господь, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не восходи, и не входи, смотри, он говорит, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние и размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо я к Тебе возношу, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благой доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я раб Твой. Смотрите, это псалом покаяния, это псалом плача, где Давид понимает, когда его преследуют враги, он обращается к Богу. Он в 6 стихе, посмотрите, он возносит руки к Нему и говорит, простираю к Тебе руки, душа моя к Тебе. И он не говорит о том, что я праведен пред Тобой. Он бежит к Богу и понимает, я неправеден, я неправеден. И во 2 стихе он говорит, не входи в суд с рабом Твоим. Он понимает, пришла беда. И, возможно, его убьют. И, возможно, ему придется сейчас предстать перед живым Богом, судьей. И он возносит руку и говорит, Господи, не вступай со мной в суд. Дай мне милости свою. Дай мне милости своей. Ни один человек не может оправдаться, друзья, пред Богом, если судить его по его поступкам и заслугам. Если вы делаете веру вашим делом, то и за это получите осуждение, потому что как дело, оно далеко от совершенства, но как средство оправдания необходимо и достаточно. Стив Лоусон комментирует этот псалом, пишет, Давид объясняет, почему он нуждается в Божьей милости. Он постоянно согрешает и поэтому испытывает на себе Божий суд или его наказание. Но все же псалмопевец осознает, что он не имеет права ничего требовать от Бога на основании своих собственных заслуг. Не оправдается пред тобой ни один из живущих, включая и Давида. Этими словами Давид подразумевает свою собственную неправедность. Он понимает, что если он получит избавление, то это произойдет благодаря Божьей праведности, а не его собственной. Друзья мои, на абсолютно справедливом Божьем суде вы должны иметь абсолютную праведность для того, чтобы быть оправданным. Где ее взять? 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, 2 Коринфянам 5:20, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Его 21 стих. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех или грехом. Он сделал его грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Христос нам дает праведность свою. Его праведность вменяется нам. Бог не делает после возрождения нас практически праведными изнутри. Нет, Он говорит, освящайтесь, возрастайте в этой святости, возрастайте в праведности. Но юридически Он уже говорит, вы оправданы. Вы оправданы только верой. Вера является средством оправдания. Каждый, кто желает спастись от Божьего суда, должен признать свой грех и прийти к Богу за праведностью Христовой, которая вменяется ему через веру в Иисуса Христа. Соло фиде, только верой, в заключение, несколько еще мыслей. Это то, на чем стоит церковь и без чего она падает. Это слова Лютера. Только верой, это то, на чем стоит церковь и без чего она падает. Кальвин, когда комментирует послание Галатам, он пишет, Павел, уча, что мы оправдываемся верою, потому что не в силах оправдаться делами, считает несомненным следующую истину. Мы не иначе принимаем праведность Христову, кроме как обнищав собственной праведностью. Итак, вере или делам надо приписывать либо все, либо ничего. Вере или делам надо приписывать либо все, либо ничего, друзья. Если вы желаете оправдаться, друзья мои, средство вашего оправдания – это ваша вера в Иисуса Христа. Вы полностью полагаетесь на нее. Так же, как альпинист полностью полагается на эту веревку, которая помогает ему, или когда он срывается и висит, он понимает, не может больше ни за что держаться. И она держит его. Так же мы держимся за нашу веру. Опасная ложь заключается в том, что сегодня многие христиане не отвергают веру в Иисуса Христа, но делают веру равной делу и тем самым принижают роль Христа в искуплении. Они заявляют, что, ну, в общем, Иисус умер за всех. И теперь нам нужно просто уверовать. Если, в общем, Иисус умер за всех, что Он сделал для тебя конкретно? Что Он сделал для тебя конкретно? По сравнению с каким-то другим грешником, который окажется в аду. Ничего конкретного. Но если умер он за твои грехи, Матфея 1:21 умрет, написано, за грехи своих, тогда он все сделал для нас. Нам нужно просто, быв возрожденными Богом, веровать в Иисуса Христа. Вера – это наше, это средство к нашему оправданию. И умерев на кресте, Иисус доказал свою спасительную любовь. Но если вы ее отвергаете, говорят они, получается, Он забирает свою. Смотрите, если Иисус умер за всех и ни за кого конкретно. Если вера – это дело, получается, что вроде бы Он тебя любит, но когда ты Его отверг, Он тебя уже не любит. А любовь, написано, Его никогда не перестает. Но нас Он избрал от создания мира. Вот почему Он умер за каждого своего ребенка. Конкретно за каждый его грех. За каждое наше порочное дело. Чтобы мы были оправданы. Чтобы юридически поставить печать на этом документе и сказать, оправдан. Все. Все списано тебе. Если, друзья мои, наше оправдание будет зиждеться только на деле Иисуса Христа, если только Он причина, а средство наше оправдание, вера, друзья мои, тогда что? Вся слава Ему. Если я смог уверовать, ну, как бы, ты, конечно, молодец. Но слава окажется мне. Я смог, и я слышал это из уст христиан, которые говорят, я смог уверовать. Но если за мои грехи умер Господь, если за каждый грех ваш Он умер, за конкретный, и теперь все вычеркнуто. У меня, знаете, у меня дома есть много книг, и я, ну, часто раздаю их, вы помните, и у меня в моей Библии в чехольчике лежит листочек, я записываю, кому что даю, и никто не уходит от ответа. И когда человек возвращает мне книжку, я так раз и списываю ему. Все, не должен. Ничего не должен. У меня даже написано те, кто уже сказали, покаялись, сказали, слушай, брат, потерял. Они у меня все записано еще там, что они должны. Они до сих пор еще должники. Друзья мои, ну Христос не так. Он взял и сказал, все стерто, все вычеркнуто. Каждое твое преступление, ты в каждом своем преступлении оправдан. Почему? Потому что наказание совершилось на Христе. Потому что твой грех я там наказал, на нем. Любое утверждение, цитата, что спасение дается через веру в Иисуса Христа и благодаря чему-то еще, представляет собой кощунственную сатанинскую ложь. У работы Христа не может быть никакого действенного или приемлемого дополнения. В этом отрывке МакАртур цитирует, как раз комментирует Галатам 2.16, дано самое ясное и недвусмысленное определение учения о спасении только верой, которое можно найти в Писании. Друзья мои, доктрина об оправдании только верою дает нам возможность свободно дышать. Вам не надо заниматься самоспасением. Вам нет необходимости бояться оказаться под осуждением, потому что вы уже юридически оправданы им. Вы можете идти путем освящения свободно. И Бог предназначил идти нам этим путем. Вам не нужно лицемерить и скрывать свои грехи. Наоборот, вы можете просто и свободно открывать их перед Богом. Почему? Почему вы можете исповедовать их? Потому что все прощено. 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Почему? Потому что юридически ты уже оправдан. Он сделает это, потому что у Него уже документ лежит на вас. Оправдан. И будет он действовать в соответствии с этим документом. Понимаете метафору? Друзья мои, посмотрите, насколько важно. Насколько важна эта доктрина. Да, еще раз скажу, Лютер говорил, оправдание веры – это доктрина, то, на чем церковь либо стоит, либо падает, если она не понимает эту доктрину. Три раза Павел здесь говорит, только верую. Три раза, три утверждения об одном и том же. Так же, как и ангелы, свят, свят, Господь Саваоф. Три раза говорили свят, свят, свят. Потому что свят, потому что это самый главный атрибут. Друзья, подумайте, насколько важно вот это понимание этой доктрины в вашей практической жизни. Если вы ей не живете, вы будете несчастны. Если вы будете ею жить, и на самом деле вы оправданы, вы будете радостным христианином, и вы будете славить Бога своей жизнью. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь благословит вас всегда уповать только на веру. Веру как средство вашего оправдания. Причина только в Нем. Во Христе Иисусе, в Его крови. Давайте помолимся. Иисус наш и Бог наш, великий Господь, Ты сам сошел на эту землю для того, чтобы оправдать нас, для того, чтобы объявить нас праведными, чтобы поставить нас на пути правды, чтобы мы шли путем освящения. Ты дал нам веру, Господи, чтобы мы крепко держались за нее, чтобы она привела нас к Тебе. Господи, я благодарю Тебя за Твой великий план искупления. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты все совершил для нашего оправдания. Господи, славим Тебя за то, что на кресте была пролита Твоя кровь для искупления наших грехов. Ты простил нам грехи наши, Ты простил нам наши беззакония, а мы думали, что Ты был поругаем и наказуем. Я славлю Тебя, Господи, что это самая большая, великая проблема всего человечества – оправдание пред Тобою, решена Тобою. Ты сам, Господи, решил ее за нас, потому что мы были не в состоянии, потому что закон не мог животворить, потому что все, что Он мог нас осудить, Он мог нас привести к Тебе за Твоим оправданием, Господи. Он мог нас ограждать от того, чтобы мы не заходили туда, куда хотим, куда вела нас плоть наша, куда вели нас наши желания раньше. Но сегодня, Господи, Ты изменил наши сердца, Ты дал нам новую жизнь, Господи, для того, чтобы мы прославляли Тебя, для того, чтобы мы жили верою, для того, чтобы мы все свое упование возложили на Твой труд, на Твой крест, Господи. С Тобою мы умерли на кресте, Господи. С Тобою мы будем жить. Славим Тебя и превозносим, мой великий Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.